Клумбы перед домом. Перед домом были клумбы, клумбы вечно зеленых кустов. Они шуршали по моему кожному пальто каждый раз, когда я приходил. Они были очень узко посажены, и из-за этого дом казался необитаемым, как будто бы здесь никто не жил. Представьте, от калитки к дому идет тропинка цементная, а кусты с мелкими твердыми листиками размером с женские ноготочки. И вот кусты с твердыми зелеными листочками образуют две округлые извилины, двумя полукругами, и они ведут тремя путями к дому. Прямо, в каких-то торжественных случаях, которые трудно себе почему-то представить, и к левому и правому углу дома. Все обычно ходили левой стороной. И я, и хозяин дома, и его кошки. А правой стороной он тоже ходил. Я видел это. Но это было только потому, что он решил обойти весь дом. Он любил его, наверное, обходить. И в последнее время, видимо, прощаясь со своим прошлым, у него умерла жена. И он давно, уже полтора года, обходил и все комнаты, и все веранды, а веранда была только одна, к счастью, и свой старый сарай, где у него была мастерская, и нигде ее, конечно, не встречал. И удивлялся не этому, это было понятно, а удивлялся тому, что он ожидал ее увидеть. В нем самом внутри все время раздавались то шуршание платья по стене или занавескам в комнате, то скрип половиц, то шлепанье тапок. То шлепанье тапок в тех местах комнаты, где не было половиков. Или же прежде чем завернуть за угол дома, он представлял ее. Видневшаяся какую-нибудь сквозь стекла веранды или открыв дверь какой-нибудь комнаты, он представлял, что увидит ее спину в ее платье, как будто она стоит и тряпкой вытирает пыль со спины кровати. Но ее нигде не было. И он удивлялся затянувшейся уже на полтора года игре с самим собой и своим домом. И еще почему с левой стороны все любили обходить дом, и он, и кошка, и слева, и я, слева пройдя сквозь стены, выходишь под нависшую крышу из лоз виноградных, ну так же, как, например, в сказках «Дом из шоколада» или «Молочные реки» или «Кисельные берега». Это вещи, вызывающие у нас невольное, приятное чувство. Поэтому я, и он, и его кошки, вообще все ходили слева. Но только я видел зимний сад, а кошка, и он, и все всегда мысленно к этому зрелищу добавляли его летний вид. Он, наверное, прожил в этом доме не меньше 5 лет. Я забыл его спросить, хотя у меня очень мало было времени для вопросов. Он все время говорил, и паузы были маленькие, и я только иногда задавал вопросы. Да и то уточняющий какой-нибудь мелочи, ерунду. Но чтобы он ощутил контакт со мной, в основном. Он был в таком возрасте, когда хотят рассказать кому-нибудь что-то. Это весьма грустная мысль, конечно, в этом рассказе. Он уже понимал в глубине, что скоро он перестанет делать все то, чем он жил последние годы, и сам уже забудет уже, и уже забывает множество хитростей и тонкостей в разных делах, которые открывал или после множества неудач, или собирая, видимо, разные секреты у разных людей. А делал он, знаете что? Сейчас я вам расскажу. Он был любопытный человек. Во многих разных домах я всю жизнь встречал статуэтки с кошками, лошадками, орлами и медведями, которые блестят, молчаливо смотрят и имеют сбоку или сверху щель, чтобы туда бросать монетки. Вот он делал такие копилки для людей. Познакомиться с таким человеком — это все равно, что увидеть киноартиста на его даче или писателя у себя. Или заглянуть за обратную сторону зеркала в детстве. То есть увидеть нечто скрытое обычно от наших глаз. Я постучал в его ворота, пораженный нереальностью и безжизненностью дворика с вечно зелеными кустиками, так как при полной иллюзии и полном впечатлении, что в доме никто не живет и не может жить, но однако окна не забиты, и на окнах занавески, и там кто-то все-таки есть, и кто же они? Кто же они, там живущие в нереальности, было интересно. Я постучал, и никто не ответил. И ничего не шелохнулось. И стук мой, я стучал своими ключами от квартиры по железному заборчику, и стук мой давно спрятался в закоулках зимнего сада. Я давно ушел к другим домам этой улицы, как он появился на углу улицы и крикнул меня: «Вы мне стучали?» Я увидел его и подошел к нему поближе, и уже поближе спросил, нет ли у него свободной комнаты. Но спрашивал просто так, конечно. Мне было важно просто убедиться в том, что в доме живут все-таки, и удовлетворить любопытство. Кто же там живет? Что за человек? И он тоже, оказывается, вышел, чтобы просто познакомиться со мной. Первым встречным из-за любопытства. Кто я и зачем? И когда мы поняли, что приятно друг другу, мы не захотели расставаться, и он пригласил меня в дом, и я с любопытством пошел. Я с любопытством шел следом за ним, и вечно зелеными кустики чуть ниже пояса, но выше колен, прошуршали за нами, и я оказался у него во дворе, который уже описал. Это был вид зимнего дворика с виноградными лозами, которые деревянной паутиной оплели двор и навесили над ним крышу. Он провел меня сразу к себе в мастерскую, и там мы курили и пили домашнее вино и породнились душами, не осознавая этого ни в словах, ни в признаниях, а внутренне, глубоко внутри. У него умерла жена, а я оставил свою жену. Почти что одно и то же. Только хоронят мертвого человека, а когда оставляют, как будто бы замуровывают заживо. Мне было очень хорошо там, в мастерской этого игрушечника, после стакана вина. Он говорил, и ему становилось легче, так как в нем накопилось, и мне хорошо, потому что я понимал, что его, я понимал его потерю, что ему нужно поговорить, и что я его утешу. Да еще так просто и легко, тем, что выслушаю, что он расскажет. Совершенно неожиданно в мастерской появилась старушка, его матушка. Она показалась такой старой, что я даже и не пытался разглядеть черты ее лица. Она уселась на стул в другой комнате, а мы разговаривали. Потом она прислонилась к косяку двери, слушая его рассказ о том, как умерла его жена, с которой он прожил 25 лет. Я заметил на ее лице следы грусти. А когда она поняла, что я это заметил, ее лицо чуть сузилось у подбородка, и глаза ушли в себя, я видел, что она расстраивается и сейчас заплачет, ну, как моя мама. И как к своей маме, я подошел к ней смело и ласково, погладил ее и сказал так, как бы сказал своей матушке: «Не расстраивайтесь, чего расстраиваться? Жалко мне ее», — сказала она, — «она была очень хорошая». Как ни странно, я поверил, что та женщина была очень хорошая им всем, для них всех, что это не только минута огорчения за сына, за его печаль. Я подумал, что голос у нее был ласковый и тихий, что она была добренькая и умненькая, всех учила правильно и по-доброму жить, а то бы без нее этот игрушечник совсем бы одичал среди своих кошек и медведей. «Наверное», — подумал я тогда, и на него просто нельзя было бы смотреть, как на... или просто пустое место, или как на ужасное неприятное зрелище для взгляда. Или как смотреть на солнце, так как ничего не видно. В конце концов, если пристально вглядываться, так и с хитрым и ловкими людьми хитрость их делает невидимыми и даже почти несуществующими. Не только для нас, простых людей, но и себя-то они, наверное, едва ощущают. Или даже точно не ощущают как реальность. Так, нечто эфемерное только. Только и лишь видно и нам, и им самим столкновение от неких явлений, которым удается сталкивать благодаря своей хитрости. Старушка, видимо, успокоилась, что сын ее не делает особых глупостей, при всем при том, что он, наверное, уже пил с утра свое домашнее вино. Но он не был пьян действительно, а просто он был бесконечно добр, как добры люди в несчастье. Потому что доброта вызывает к себе доброту, и от всех окружающих, находя себе таким образом утешение и тепло. Так грустно было уходить от него по той узкой тропиночке между вечно зеленых кустов, которые насадила, оказывается, его жена. И он даже сказал, как они называются. Эх, ну я то ли забыл, то ли мне это название не вспоминается. Как сколько-то, видимо, непривычное или неприятное для вкуса людей из среднероссийских мест. Одиноко выглядела его фигура среди кустов.